Я думал, что главное дело моей жизни – это заниматься музыкой. У нас была группа музыкальная. И у нас даже был такой уговор, что мы потом все собираемся, когда отслужим армию и продолжим это дело. Но вот тут была загвоздка. Но, по крайней мере, я любил свой город, свою церковь. Родился я в Киеве, там и вырос, и посещал церковь большую, много молодежи. Я ее любил и никогда никуда не собирался уезжать. Даже в тот момент, когда взорвался реактор в Чернобыле, и много людей подумывало куда-либо уехать, я сказал, я вообще никуда не поеду. Не потому, что не было куда ехать, я не хотел. У меня были свои красивые места в городе, такие заветные, да, где можно было провести время. Мне нравилась молодежь в церкви, было чем заниматься. Однако, когда я пошел в армию и попал, знаете, действительно далеко. Это где-то вблизи китайской границы, недалеко. Я еще шутил друзьям, говорил, вот я попаду куда-нибудь служить, выйду за казарму, одна сосна и больше ничего. Вы знаете, я вот вышел за казарму, смотрю, ни одной сосны, ничего. Пустырь, кустики. И все, думаю, куда я попал? Что такое? Неужели есть такие места? Но это был не самый большой шок. А вот когда я начал искать верующих, вы знаете, вот принял крещение, так охота в церковь. Ну, потому что вокруг ребята неверующие, уши уже начинают в трубочку сворачиваться от лексикона. Вот хочется как-то к своим, как к родне, как в семью какую-то попасть, в церковь хочется. Ну, я думаю, церковь. По крайней мере, это был такой городочек, районный центр. Я думаю, здесь-то, наверное, есть. И стал искать верующих, начал спрашивать на остановке, скажите, где верующие собираются? Не знают. Я думаю, молодежь ничего не знает, надо бабушек спрашивать. Идут две бабушки, я их спрашиваю, скажите, а где верующие собираются? Они посмотрели на меня, говорят, ну, там за железной дорогой жила одна бабка, и та уже умерла. Вот это был настоящий шок. Вы знаете, это был стук Бога в мое сердце, но я этого еще не понял. Я просто удивился, неужели есть места, где нет верующих? А сегодня я могу сказать, что есть неверующие, которые имеют тысячи вариантов услышать об Иисусе Христе рядом с собой. А есть неверующие, если до них кто-нибудь не доберется, у них нет варианта услышать об Иисусе Христе. Один молодой пастор, слушая меня, говорит, ну, конечно, разве ты не слышал, что наилучшим образом, ну, так скажем, чукчам должен проповедовать чукча. Это, ну, но больше эффективно. Чего ты нас куда-то там зовешь, к чему-то призываешь? Я смотрю на него, он как будто бы, не знаю, в облаках летает, не понимает, о чем идет речь. Я ему говорю, правильно, чтобы чукчам было легче, нужно, чтобы чукча проповедовал. Но чтобы этот чукча уверовал, возможно, Бог тебя возьмет и лет на 5 переставит туда, к нему рядышком. Ты будешь с ним, научишь его как верить, и он будет потом эффективно благовествовать своему народу. Возможно. Вообще, если Бог твой отец, то ты вот сейчас понимаешь, о чем мы говорим. Но если Бог твой судья, ты в опасном положении. Я был в опасном положении долгое время, пока не покаялся. Вы знаете, я счастлив с тех пор. В себе приходилось разочаровываться, в Боге ни разу. Если вы еще не сделали этот шаг, сделайте. Не откладывайте. По крайней мере, то, что лежит на сердце у Бога, оно будет и вашим тоже. Возможно, у вас были причины сегодня, чтобы сюда не попасть. Были причины? Не знаю, колесо у трамвая спустило. Что? Причины, чтобы не попасть сюда, были? Возможно. Но вы захотели, и вы преодолели что-то, и вы сюда попали. Но Бог тоже хотел, чтобы вы сюда попали. Вот я в случайности не верю. Некоторые люди неверующие думают, если ты верующий, значит, ты должен верить во что угодно. Там где-то соль рассыпали, ой, давай туда сахар теперь надо посыпать. Зачем, я спрашиваю? Ну как? Ты это не делаешь? Нет. Ты же верующий. Ну, правильно, я поэтому и не делаю, потому что я верующий. У меня правильное представление об этом мире, что надо делать, что не надо. Неверующие, поверьте, верят во что угодно. К сожалению. Ну вот, оказавшись в Забайкале, Бог продолжал стучать в мое сердце. И именно там я понял, что это не, я не с людьми имею дело, а с Богом. Мне нужно как-то, как-то Ему ответить. Ну, конечно, в голове сразу всплывает «а друзья», «а любимое дело» и так дальше. Но когда ты разговариваешь с Богом в сердце твоем, ты понимаешь, что торг неуместен. Или да, или нет. Но Бог дает время. Точно так же, как давал Моисею время у горящего куста. Моисей выкладывал свои аргументы. Я не такой, я не сякой, я не знаю, что сказать, я плохо говорю. Я помню свою первую поездку миссионерскую. Мы поехали с моим другом в глухую деревню, где был дом престарелых для бывших заключенных. Это те люди, которым некуда было после тюрьмы ехать. Ни кола, ни двора, ни дома, ни родственников. И они продолжали жить уже в реп-центре, в доме престарелых. И мы ехали со своим другом, помню, в электричке. Я его постоянно донимал. Костя, ну что мы будем говорить? Ну что я могу сказать? Что я буду говорить? Вот примерно как тот, самый главный, помните, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и первый был. Я не знаю, как он сказал, что сказать, да? Что ответить? Вот, и я так, что, они же будут спрашивать люди, что я буду говорить? Он потом, видать, я ему надоел, так поворачивается, мне говорит, знаешь, Миша, всегда найдется тот, который знает чуть-чуть меньше о Боге, чем ты. Мне стало легче. Я не так много знаю, но всегда найдется тот, который знает меньше, чем я. Ну, значит, мне уже есть что сказать. Пусть это будет утешением для многих из вас. Я не знаю, что сказать. Рядом с вами есть люди, которые всегда найдутся, те, которые знают меньше о Боге, чем вы. И вам уже есть что им сказать. После того, как из того городка небольшого, приграничного возле китайской границы, нашу часть перевели в большой город. Там было 300 с чем-то тысяч. Я думаю, ну вот здесь-то. Мне уже даже адрес написали церкви. Я пошел, искал. И в каком-то таком частном секторе нашел избушку слегка покосившуюся. Я думаю, куда я попал? Ну, когда я зашел, 10 бабушек и один дедушка. Вот это да. А где молодежь? А где хор? Где? А нету? Как братья приехали вот в этот край и посетили одного старца слепого в районе. Приехали, чтобы провести евангелизацию в клубе. Они приехали вообще первый раз, оттуда попали, из большого города. Пришли к нему, поговорили, пообщались. А потом говорят, идемте. Где будет встреча проходить? Он говорит, вот сейчас пойдем по улице, соберем народ, если придут, будем проводить. Он говорит, а где церковь? А он им сказал, а вот мы и церковь. Но они думали, где больше, еще церковь? Они говорят, а больше не бывает. Есть такие ситуации. Один дедушка с парализованной бабушкой, она его жена, ее укусил энцефалитные клещи, она лежала, сидела, в общем, постоянно вот в таком положении, на коляске, и они проводят богослужение. Небольшой городок. Он верующий, она верующая, еще кто-то из гостей приехал. И дедушка открывает Библию и читает. Жатвы много, а делателей, так посмотрел, нету. Вот такие есть места. Друзья, их много. Я так предполагаю, что некоторые из вас должны оказаться в тех местах. Хотя бы кусочек своей жизни. Вот в армию забирали на 2 года. Без того, хочешь ты или не хочешь, надо. В Тамбове, в Тамбовской области, интересный призыв прозвучал для молодежи. Для Господа 2 года. Отдашь? Есть миссионерская семья, они переезжают на новую точку, и к ним в помощь молодежь на 2 года. Классная программа. Ради Господа, 2 года отдашь своей молодости, своей жизни? Молодого парня спрашиваю: Виталик, ты оставил большую церковь, молодежь, вот я не знаю, что-то вот так вот бывает, и попал вот в такую глушь. Скажи, ты не чувствуешь себя обделенным, что-то потерявшим? Он говорит: с Богом потерять ничего невозможно, с Богом можно только приобретать. Вы бы увидели, в каких условиях он находился, где звучали эти слова. Он рад тем людям, которые пришли, услышали Евангелие. Слава Богу. Находясь вот в том городе, спустя долгое время я уже увидел, что ничего себе, Бог послал туда такую целую миссионерскую команду из разных мест. Мы сначала думали, в какой церкви было лучше, какую песню лучше спеть, как ее спеть. А потом поняли, что это второстепенные вопросы. Главное, чтобы люди научились верить, правильно верить, общаться с Богом. И так многие годы мы там находились. Затем там увеличилась церковь, построился дом молитвы. Сейчас там служители, около 200 членов церкви. Расцветает детское служение, прелесть просто, загляденье, сердце радуется. Но наше время там подошло к концу, я к тому времени уже женился, у меня было 3 детей, и нас пригласили работать с будущими миссионерами, которые желали выехать тогда из Украины в Россию, и мы попали на 3 года в Украину. Этим и занимался там. После этих 3 лет пригласили на служение координатора миссионерского служения по Центральной России. Угу. И мы выбрали город, где жить, так, чтобы не так уж и далеко от центра, чтобы легко было добираться. И в то же время, в общем, это город Рязань. Приезжайте в гости. Со мной приехало еще несколько человек. Вместе со мной нас 6. Нас немного, но мы среди вас. Вот. Так же, как один брат приехал в далекую Сибирь, собрал служителей, там какой-то проект они проводили евангелизационный, он сказал: знаете, нас не так много, но мы везде. В каком-то отношении везде. Поселок Новый Уаян, помните, да? На Баме, который находится, Новый Уаян. Мы приехали туда. А церкви нет, кроме как там одна харизматическая церковь была, небольшая, такая зажигательная. И мы повстречались с 2 сестрами, потому что узнали, что накануне, где-то за неделю до нашего приезда, у них случилась беда. Одна машина, Жигули, они поехали примерно 70 километров от своего поселка в другой поселок на посещение. Побыли там в общении и возвращались. У них заглохла машина, и брат говорит: я сейчас быстренько вернусь за УАЗиком, чтобы нас оттащили. И они говорят: сестры, ну и мы с тобой. В общем, 2 пошли с ним. И вот за разговором, казалось, они быстро далеко отъехали. И шли с вечера всю ночь до 5 утра. Мороз был примерно за 40. И вот этот брат быстрее пошел, потому что чувствует, что не успевает. И эти 2 сестрички шли, шли. И одна из них упала в снег и начала замерзать. И вторая ее толкает, толкает, а сама уже тоже вот замерзает. Приехала машина, этих 2 сестер увезли в больницу. Никто не надеялся на что-то страшное или на что-то хорошее. Все молились Господа. Вы знаете, так, когда мы их посетили, руки были перевязаны бинтом. Слегка так пятна на носу. Ну, они лечатся и говорят: это чудо. Врачи говорят: вы еще легко отделались. Возможно, я их спрашиваю: скажи, еще раз поедешь туда? Она смотрит на меня и говорит: ради Господа поедем. Вы ради Господа едете? Ради Господа идете? Делаете что-то ради Него? Вам приходилось когда-нибудь кого-то просить: сделай это ради меня? Ну, и уже от этого зависит, уважает тебя человек или нет. А если Господь тебя просит: сделай это ради меня, что ты при этом делаешь? Что-что? Что плохо слышно? Да, вот я хотел так отделаться, думал, что-то я плохо слышу. Я ясно понимаю, Бог меня зовет к этому служению. Мне легче было бы сказать: плохо слышу, но это было бы неправда. Я очень ясно и хорошо слышал, что мне нужно делать. Точно так же, как некоторые из вас ясно слышат, что им надо покаяться. Но они еще почему-то это не делают. Почему? Грехи нравятся. Может. Но не стоит того. Это Господь. Я сейчас прочитаю из Деяния 1.8. Иисус Христос воскрес, собрал учеников, идет с ним на гору. Знаете, когда он что-то особенное делает, что-то сейчас особенное произойдет, у учеников всегда какие-то мысли посторонние приходят. Вам это знакомо? Вот когда Бог хочет тебе что-то важное сказать, ты начинаешь думать о другом. Я не знаю, о чем вы сейчас думаете, но очень важное я сейчас хочу прочитать. В общем, ученики думали, не в это ли время ты царство Израиля восстанавливаешь? Все мысли о царстве. Он говорит, опять за свое, опять о чем думаешь, что вам в голову лезет? Не ваше дело знать времена и сроки. А вот он что им говорит. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Услышали? Да. Он стал подниматься, и они смотрят, какое зрелище. Вообще, эти слова запомнились или нет? Запомнились. Последние слова, важные слова, запомнились. В эту минуту. Дословно, что сказал Иисус. А что же он сказал? Вам знаком этот текст? Угу. Знаком. Как вы его воспринимаете? Я спросил у студентов на миссионерском факультете, как они понимают этот текст. Они говорят, ну, значит, когда сила Духа Святого будет на нас, будем свидетелями в Иерусалиме, то есть это вот в своей семье, потом в Иудее, ну, так значит, вот среди родственников, соседей, близких, в Самарии, ну, это уже где-то там подальше, ну и до края земли, ну, обычно до сих уже не доходит. Я так послушал, наверное, некоторые из вас тоже так думают. И вы даже удивлены, неужели можно сказать что-то другое? Я написал на доске вот их толкование. Вы так считаете, да? Взял красный фломастер и перечеркнул это толкование. Ой, видать, кого-то разозлил. Что этот еретик сейчас будет говорить? Я говорю, вы знаете, посмотрите в текст, это аллегорический текст или буквальный? То есть его нужно аллегорически толковать или буквально? Что вы думаете об этом? Буквально. Это вы сейчас так поняли или до сих пор так считали? Буквально. И потом, Иисус говорил о конкретном географическом распространении, да? Слово Его. Благое вести. Вы будете мне свидетелями. Вы очевидцы. Мне нужны свидетели, которые бы рассказали правду. Люди сегодня об Иисусе Христе, кто что городит. Но есть свидетели, которые знают правду. Они должны это рассказать. Так вот, в этот текст с годами вкрались некоторые слова. Вы не замечаете? Когда я писал вот на доске толкование студентов, они мне говорили об этом тексте, то звучали такие слова. Сначала в Иерусалиме, то есть в доме, да, потом в Иудее, потом в Самарии, потом до края земли. Какие слова вкрались в этот текст? Сначала и потом. Их нет в тексте. Нет сначала, нет потом. Один из моих друзей отправился в далекую Сибирь на миссионерское служение по призванию. И мама ему говорит, слушай, что соседи скажут? Что я тебе такого плохого сделала? Но мама зовет Господь, она его благословляет, он едет. Отец у него так и не покаялся. Нет, он однажды каялся, потом снова ушел от Господа. Если бы он руководствовался вот этим аллегорическим толкованием, сначала ты должен быть свидетелем в доме, в общем, потом пока, сначала пока не покаяться у тебя в доме, потом отправишься, наверное, он бы никогда никуда не отправился, а стал благословением для сотен людей. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями и в Иудее, и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Это будет происходить одновременно. Не так ли? Я никакой ереси сейчас не сказал. А ну, протестируйте меня. Не? Так звучит. А кто это должен делать? И. Это значит одновременно. Но. Кто-то будет в Иерусалиме. Кого-то он пошлет по Иудее. Кого-то он отправит в Самарию. О, глаза бы наши не видели эту Самарию, так думали евреи. Нет, там тоже нужно свидетельствовать. И даже до края земли. И кто-то должен быть там, там и там. Богу нужны свидетели. И это будет происходить одновременно. Пусть это будет таким некоторым напоминанием о том, что сказал Иисус Христос своим ученикам, оставляя им домашнее задание. Однажды апостол Павел, обращаясь к церкви в Ефесе, написал им, чтобы их ноги были обуты в готовность благовествовать мир. Что у тебя сегодня на ногах? Во что обуты твои ноги? Ну, вот здесь уже аллегорически будем говорить. Комнатные тапочки. Дальше порога ни шагу. Ну, у каждого свой порог там. Многие христиане одели комнатные тапочки. Смените их на хорошую обувь христианина. Готовность благовествовать мир. Готовность. Вот что у тебя на ногах. Как вот на этом стенде. Без этих атрибутов невозможно благовестие, невозможна миссия. Но я вам подскажу. Например, церковь, одна из церквей рязанских, сделала пожертвование для детей Бирмы, которые находятся в лагере, там где-то около 100 человек, таком, где их приютили, потому что там сложное положение в стране. И эта церковь, можно сказать, отправила 15 мешков риса этим детям, которые стоят, сложив ручонки, благодарят. Как она это сделала? Денежки. Она положила, отправила на это деньги, которые превратились в мешки риса. Сидя, может быть, здесь, даже в зале, ты можешь оказаться где-то далеко, где нужда в благовестии. Каким образом ты это можешь сделать? Как ты можешь это поучаствовать? Положив свои деньги. Вы знаете, эти деньги превращаются в бутерброды, в билеты, в Евангелие. И ты как будто бы там тоже находишься. Проходишь с ними по этим рекам, по лесам, озерам, по улицам. Как ты прошел? Рублем. Это благословение, которое Бог нам дает, запасной вариант. Недавно мне брат сказал, что самое легкое, что можно сделать для миссии, это пожертвовать деньги. Легко? Ну, в смысле, самое легкое. Отправиться самому не так просто. Однако, участвуйте в этом, когда есть возможности. Хорошо. В прошлом году или в позапрошлом году к вам в церковь приезжала молодежь из Румынии. Было дело? Вспомните. Может быть, кто-то помнит. Я знаю. Приехали они, может быть, они были в этой церкви или в другой, но здесь, так я понял, молодежь из разных церквей. Они приехали в Москву с тем, чтобы рассказать, что они делают у себя. Они торжественно восприняли весть о том, что Румыния вошла в состав Европы. И многие люди отправляются на выходные, в отпуск, так, прокатиться по Европе. Они вдруг на себе ощутили такое призвание, миссию поддержать евангельское движение в Европе. Они когда проехались по некоторым странам, увидели, что христианство буквально на выдохе. Молодежи в церквах почти нет. Они собирают теперь деньги, копят их, чтобы съездить в Европу. Для чего? Поддержать верующих. Поблаговествовать там. Чем мы с вами хуже? Ничем. Участвуйте. Сегодня в Чехии, я просил этого брата, он как-то не успел, видать, сделать. Геннадий Гаврилов находится в Чехии и занимается служением среди русскоязычных. Там много наших братьев, так скажем, по языку. Они поехали туда зарабатывать деньги. Некоторых обманули. У некоторых что-то получилось удачно. Но они ищут общения, они тоскуют. И когда к ним кто-то обращается, между прочим, их церковь в Праге, многие из русскоязычных нашли по интернету. В интернете есть страничка вашей церкви? Если нет, сделайте. Дайте людям возможность найти вас, узнать вас. Может, кто-то постесняется поговорить с вами вот так вот. А в интернете спокойно дома там зайдет, посмотрит, кто вы такие, прочитает ваше вероучение, познакомится с вами и придет, потому что у него здесь уже будут знакомые. Пригласите их на общение. Используйте возможности для благовестия, не выходя даже из дому. Ну, сегодня есть много, масса ресурсов для этого. Однако, к чему зовет вас Господь? Если Бог твой отец, то Он делится, как отец, своими переживаниями, открывает для вас. Вам это понятно, вы откликаетесь. Если Бог твой судья за грехи, если ты еще не покаялся, тебе необходимо просто изменить твое положение. Ты не знаешь своего дня и часа. Как и многие не знают. Как много здесь вот людей, которые живут в этом большом, огромном городе, не зная Господа, сколько они еще проживут? Я не знаю, чем дышат москвичи, дышат москвичи? Чем? Господи. Что они пьют? Что они едят? Как они еще живут? Многие даже не знают, что это милость Божья, что Он еще сохраняет им жизнь. Мы-то знаем, что мы помолились, как я недавно один пирожок на вокзале купил. Я его обмолил сначала и потом съел. Все было нормально. Но ведь многие люди даже не знают, что надо помолиться. Но благо, что Господь милостив к злым и к добрым. И сохраняет им жизнь. Он не хочет, чтобы они умерли без Него, без покаяния. Кто им об этом расскажет? О, я не знаю, с чего начать. Если ты хоть что-нибудь знаешь о Боге, ты уже знаешь больше, чем те, которые вообще ничего не знают. Один из знакомых, иранец. В Киеве есть иранская церковь. Я попал к ним на служение, было приятно познакомиться с Али, который там у них ответственный. И он свидетельствовал и говорит, мы сами иногда делаем благовестие неподъемным камнем тяжелым. Нам кажется, что это тяжело. Он говорит, я стою на остановке и слышу, стоит два афганца. Откуда он знал, что афганцы? У них языки похожи. Ну, типа русский, украинский, да? Он слышит, говорит, два афганца стоят. И стою и думаю, Али, зачем тебе это надо? Ты призван служить иранцам. Ты что, хочешь в морду получить? И такой стоит, думает, рассуждает, а ладно. Подходит к ним и начинает говорить с ними о Христе. Он говорит, был удивлен. Эти два молодых человека, они к нему с такой жаждой, с таким интересом. Оказывается, люди хотят слышать Евангелие. Ну и Али говорит, мы сами делаем это чем-то неподъемным, чем-то тяжелым. Может быть, ты тоже это делаешь тяжелым и неподъемным. Зря. Попроси Господа, пусть Он тебе поможет. Вы слышали о той нужде, которая вот есть в благовестии среди народов? Например, сегодня очень трудно благовествовать в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Киргизстане. Очень. Может быть, чуть полегче в Казахстан. Вы еще туда можете успеть съездить с благовестием. Может быть, вас там пустят, пастор. И ничего с вами не сделают. Более такой мягкий. Хотя арабские страны, они готовят своих миссионеров. Они не считают эти республики, которые были советскими, такими крутыми мусульманами. Они говорят, надо туда отправить настоящих. Пусть они их научат, как надо верить. По-моему, более 2000 миссионеров они готовят туда. А может, уже кто-то и отправился. А мы с вами? Если мы такие правильные, почему нас там нет? Нет, я знаю, что вы иногда молитесь об этом. Прислушайтесь, к чему зовет вас Господь. Дело в том, что там, где очень трудно благовествовать, Господь их сегодня отправил в большом количестве. Понаехало их, знаете сколько? Это примерно как по той пословице. Если гора не идет, если он не идет к горе, гора к нему. Вот Господь глыбы такие здесь понастраивал из этих народов вокруг вас, рядом. Они с вами учатся рядом. Работают рядом с вами. Живут рядом с вами. Для того, чтобы отправиться в Таджикистан, нужно просто постучать в соседнюю квартиру. Ничего себе. Да. И здесь, так сказать, на чужбине, когда они находятся, может быть, это я открываю их секрет, но они наиболее способны услышать Евангелие. Им легче. Не преследуют вот эти вот кланы родовые. Им легче здесь уверовать. А некоторые, уверовав здесь, возвращаются потом посетить своих родственников или, может быть, их семья там находится. И у них есть возможность стать теперь живым свидетелем. Помните, как тот пастор говорит, чтобы чукче-чукчем благовествовал? Может быть, ты должен сегодня провести день, два, месяц с этим азиатом в твоей квартире. Да попроси его, скажи, слушай, я хочу узбекский плов научиться готовить. Научи меня. Приди, я вот все куплю, а ты приди и приготовь. Я уже почти попытался так, кстати, сделать. Но вот их куда-то на другой объект перекинули, и я думаю, где же делся этот Фарух? Я уже с ним начал эти разговоры. Мне тоже непросто, но я вот думаю, ищу возможность, как вообще завязать с ними отношения. Подойдите творчески. Одна сестричка в Татарстане пришла к братьям и говорит, вот у меня такое побуждение, давайте мы проведем евангелизацию. Какую? И вот она им изложила. Знаете, музыкальная группа несколько дней в супермаркете славила Господа. И они сделали сбор пожертвований для многодетных семей. И люди приходили, приносили, слушали. Ничего себе евангелизация! Как вы додумались до этого? Господь очень творческий. Он пошлет вам мысль. Другое дело, начнете ли вы вот этим заниматься или нет? Является ли то, что Бог вам ложит на сердце, вашим любимым делом? Или если ваше любимое дело – это то, что не нравится Господу, оставьте его. Измените. Оно не будет радовать вас. Оно вам не принесет счастья. Пусть Господь благословит нас. И если Господь стучит в ваше сердце, найдите возможность в молитве перед Богом. Как я могу участвовать в служении благовестия? Может быть, это будет мой рубль. Может быть, это будет моя поездка хотя бы на одну неделю. Какой-нибудь район. Я разговаривал с соседней страной по телефону и сказал одной сестре, говорю, у нас тут была такая классная молодежная конференция всероссийская, 500 человек собралось. Она говорит, да, интересно, у нас, наверное, молодежи в одной области соберется больше. Ой, я думаю, хотел удивить. Поймите, это очень важно. В чем ваше призвание? Может быть, мы радуемся, когда нас много, но вы поверьте, что есть те люди, которые в одиночестве, у которых руки опускаются. Как вы можете принять участие в благовестии? Когда нас много, нам кажется, что нет такой актуальности. Пусть Господь... Нет, вот давайте по-другому. Посмотрите на этот мир глазами Иисуса Христа. А как это сделать? Без покаяния невозможно. Но если вы покаялись, пусть Господь откроет вам свои сердечные намерения. Поучаствуйте в нуждах Отца. Будьте счастливы. Во славу Господа. Но если вы еще не сделали этот шаг навстречу Господу, вы не находитесь еще в стане святых. Нет, может быть, вы находитесь, но не являетесь таковыми. И Бог не является вашим Отцом. И вам не принадлежит все то, что дает Отец. А вас ожидает только грозный суд. Покайтесь перед Богом. Сделайте это. Найдите эту возможность. Может быть, это сегодня вечером. Не знаю. Пусть Господь благословит вас в этом. Но не забудьте, что у нашего Отца большое поле. И не нужно убеждать Его, чтобы Он посмотрел на этих грешников или на этих. Это Он нас убеждает. Ну, когда же ты уже посмотришь сюда или сюда? Господи, у меня столько нужд. Если вы обратите на нужду Господа, нужду в работниках, в посвященных людях, будьте уверены, Он не забудет о ваших нуждах. Он о вас позаботится. Но как ему будет приятно, что вы обратили внимание на то, что он вам сказал. Во славу его. Аминь.